Издательство АСТ представляет. Кристофер Прист. Опрокинутый мир. Читает Дмитрий Евстратов. Моей матери и отцу. Как оглянешься окрест, в мире много странных мест, а присмотришься сурово. В мире странном все не ново. Труд с восхода до темна, до ошибок пелена. Сэмюэл Джонсон. От автора. Отдельные ситуации, описанные в этом романе, встречались в одноименном коротком рассказе, который был впервые опубликован в 22-м выпуске антологии «Новое в научной фантастике» издательства «Сидгвик энд Джексон». Однако, если не считать отчасти исходного фона, на котором развертывается действие, до имен двух-трех героев, между романом и рассказом в сущности нет почти ничего общего. Кристофер Прист. Пролог. Элизабет Хан закрыла двери в поликлинику и замкнула их. Она медленно пошла по деревенской улице, туда, где люди собирались на площади возле церкви. Весь день, когда складывали огромный костер, царила атмосфера ожидания, и теперь взволнованные дети бежали по улице, предвкушая, что его вот-вот зажгут. Элизабет первая пришла к церкви, но не заметила признаков присутствия отца Дос Сантоса. Через несколько минут после заката кто-то поднес огонек к сухому труту в основании дровяной груды, и яркое пламя, потрескивая, взметнулось ввысь. Дети танцевали и прыгали, восторженно крича, когда какое-либо из поленьев выскакивало из общей кучи, выбрасывая искры. Мужчины и женщины сидели или лежали на земле вокруг костра, пуская по кругу бутылки с темным и густым местным вином. Двое мужчин, сидевших чуть в отдалении от других, перебирали струны гитары. Музыка была нежной. Такую играют для собственного удовольствия, не для танцев. Элизабет сидела рядом с музыкантами и отхлебнула вина, когда бутылка дошла до нее. Позднее музыка сделалась чуть громче и ритмичнее, и кое-кто из женщин запел. Это была очень старая песня, слов которой Элизабет не понимала, так как она пелась на незнакомом ей диалекте. Несколько мужчин, здорово набравшиеся, вскочили и принялись танцевать, размахивая руками. Повинуясь рукам, поднимающим ее с земли, Элизабет вышла вперед и стала танцевать вместе с женщинами. Они смеялись, пытаясь показать ей правильные движения. Их ноги поднимали облачка пыли, которые медленно скользили по воздуху, прежде чем их затягивало в вихрь жара над огнем. Танцуя, Элизабет пригубила еще вина. Остановившись передохнуть, она заметила, что появился Дос Сантос. Он стоял в некотором отдалении, наблюдая за празднеством. Она помахала ему рукой, но он не ответил. Она задалась вопросом, отклонил ли он этот призыв, или же был слишком сдержанным, чтобы присоединиться к общему веселью. Это был застенчивый, неуклюжий юноша, относившийся к жителям деревни с неловкостью и еще не знавший, что они испытывают к нему. Как и Элизабет, он был новичок и аутсайдер. Несмотря на это, Элизабет полагала, что вольется в деревенское сообщество раньше него. Одна из девушек, видя, что Элизабет стоит на месте, взяла ее за руку и вовлекла в танец. Огонь прогорел, музыка замедлилась. Желтое пламя сократилось до круга, подступающего к самому огню. И люди вновь опустились на землю, счастливые, расслабленные, уставшие. Элизабет отказалась от очередной бутылки, проплывшей мимо, и вместо этого поднялась на ноги. Она выпила чуть больше, чем рассчитывала, и ее слегка пошатывало. Кто-то звал ее остаться, но она покинула площадь и вскоре углубилась в темноту за ее пределами. Ночной воздух был тих. Она шла медленно, глубоко дыша, пытаясь прочистить мозги. Этой дорогой она воспользовалась в прошлый раз, через невысокие холмы, окружавшие деревню. И вот шла по этому пути, слегка пошатываясь на неровностях почвы. Когда-то, вероятно, это были необработанные пастбищные земли, но теперь в деревне не занимались сельским хозяйством. Это была дикая и прекрасная страна, желтая, белая и коричневая в солнечном свете. А сейчас черная и стылая, лишь бриллианты звезд над головой. Спустя полчаса она почувствовала себя лучше и повернула обратно к деревне. Спустившись через рощу деревьев сразу за домами, она услышала звук голосов. Она замерла, прислушиваясь, но смогла уловить только интонацию, не разбирая слов. Двое мужчин беседовали, но не только они. Время от времени Элизабет слышала и другие голоса, возможно, соглашавшиеся с этими двумя или комментирующими. Это ее нисколько не касалось, однако же возбудило любопытство. Слова звучали резко, и чувствовалось, что кто-то из спорщиков подбирает аргументы. Элизабет колебалась еще несколько мгновений, затем двинулась дальше. Костер на деревенской площади между тем окончательно догорел. Лишь угли тлели. Она спустилась к своей поликлинике. Открывая дверь, она уловила какое-то движение и увидела человека возле дома напротив. «Луис?» — сказала она, узнавая. «Доброй ночи, Минина Хан». Он поднял руку в приветственном жесте и вошел в дом, неся с собой нечто вроде большого мешка или саквояжа. Элизабет нахмурилась. Луис на празднике отсутствовал. Теперь она была уверена, что именно его она слышала в роще. Она чуть помедлила на пороге, затем вошла внутрь. Закрывая дверь, она ясно расслышала в тишине ночи удаляющийся конский топот. Часть первая. Глава первая. Наконец-то мне исполнилось 650 миль. За дверью собрались гильдиеры. Там должна произойти церемония, где меня примут в ученики гильдии. Трепетный знаменательный миг, словно итог всей моей предыдущей жизни. Мой отец всегда был гильдиер, и сколько я себя помню, уже одно это создавало между нами громадную дистанцию. Я уважал его. Жизнь гильдиера казалась мне увлекательной, освещенной бременем ответственности и чувством цели. Отец ничего не говорил мне о своей работе, но его форма, его подчеркнутая сдержанность и частые отлучки из города лучше всяких слов говорили о том, что он по горло занят делами первостепенной важности. Еще немного, и передо мной откроется дорога в его заманчивый мир. Мне выпала высокая честь. На меня возложат какие-то интересные обязанности. Ни один мальчишка, выросший в тесных стенах яслей, не совладает с волнением перед этим великим шагом. Ясли представляли собой небольшое строение на южной оконечности города. Они были совершенно обособлены. Загон из нескольких коридоров, классных комнат и спален. С остальной частью города ясли связывала единственная и, как правило, запертая дверь. А для физической разрядки оставались лишь маленький гимнастический зал и крохотная открытая площадка, стиснутая со всех сторон высоченными стенами соседних зданий. Как и всех других детей, меня отдали на попечение персонала яслей сразу после рождения, и я не знал другой жизни. О матери у меня не сохранилось даже воспоминаний. Она покинула город, как только я родился. Жизнь в яслях была однообразной, но вместе с тем не такой уж скучной. У меня завелись друзья, и один из них — парнишка по имени Джелман Джейс. Он был на несколько миль старше и вступил в пору ученичества незадолго до моего. Теперь я надеялся, что встречусь с ним снова. С тех пор, как Джейс достиг возраста зрелости, я виделся с ним лишь однажды. Как-то раз он забегал в ясли на минутку. Джейс уже успел перенять у гильдиеров их озабоченный вид, и я, как ни бился, не узнал от него ничего. Зато теперь, когда я стану учеником гильдии, ему наверняка будет что мне рассказать. В приемную, где я стоял, вышел администратор. «Все готово», — сказал он. «Ты помнишь, что тебе надо делать?» «Помню». «Тогда желаю удачи». Я вдруг обнаружил, что дрожу, ладони у меня взмокли. Администратор, тот самый, что утром вывел меня из яслей, сочувственно усмехнулся. Он воображал, что понимает мое состояние, но ведь ему известна была в лучшем случае половина уготованного мне испытания. После церемонии посвящения меня ожидало еще кое-что. Отец уже сообщил мне, что условился о моей женитьбе. Я принял эту новость спокойно, поскольку знал, что гильдиерам положены ранние браки, и к тому же был знаком с избранницей. Ее звали Виктория Леру. Мы вместе воспитывались в яслях. Общего между нами было немного. Девочки в яслях были наперечет, а потому старались держаться спаянной группкой. И все же мы не казались друг другу совсем посторонними. Хотя представить себя женатым человеком мне было все равно трудно. Чтобы привыкнуть к этой мысли, нужно время, а мне его не дали. Администратор бросил взгляд на стенные часы. «Ну что ж, Гельвард, пора». Мы обменялись коротким рукопожатием. Он открыл дверь и вошел в зал. Я успел заметить, что в зале полно гильдиеров, а под потолком горят яркие светильники. Администратор остановился сразу же за дверью и обратился к кому-то, сидевшему сбоку на возвышении. «Ваша светлость, лорд-навигатор, прошу вашего внимания».
«Представьтесь».
Голос доносился издали, с места, где я стоял. Говорившего было не разглядеть. «Брух, администратор внутренней службы. По приказу главного администратора я привел юношу по имени Гельвард Манн, который желает стать учеником одной из верховных гильдий».
«Ваши полномочия ясны, Брух. Введите соискателя».
Брух обернулся и взглянул на меня, и я, следуя его наставлениям, шагнул в зал. В центре зала была установлена небольшая кафедра. Я приблизился к ней и замер. И поднял глаза. Передо мной на помосте, в сиянии прожекторов в кресле с высокой спинкой, сидел пожилой человек. На нем был черный плащ с вышитым на груди кругом яркой белизны. Справа от кресла стояли трое мужчин. Слева тоже трое. Все шестеро были в плащах, с перевязями разных цветов через плечо. Перед помостом на полу толпились еще мужчины и несколько женщин. Там же находился и мой отец. Все смотрели на меня, только на меня, и мое волнение усиливалось с каждой секундой. В голове не осталось ни единой мысли. Заботливые наставления Бруха начисто вылетели из памяти. В тишине, наступившей вслед за моим появлением, я уставился на человека, сидящего в центре помоста. Никогда за все детские и юношеские мили я в глаза не видел живого навигатора. В недавнем прошлом, в яслях, мы говорили о навигаторах с глубоким почтением, и даже самые дерзкие, если и позволяли себе какую-нибудь вольность в их адрес, то в самом тоне шутки все же слышалось преклонение перед людьми почти легендарными. Тот факт, что один из навигаторов почтил церемонию своим присутствием, подчеркивал ее значение. Мелькнула мысль, что теперь-то будет чем похвастаться перед друзьями. Но тут я вспомнил, что отныне и навсегда ничто не останется для меня таким, как прежде. Брух выступил вперед и повернулся ко мне лицом.
«Ваше имя Гельвард Манн, сэр?»
«Совершенно верно».
«Каков ваш возраст, сэр?»
650 миль».
«Вы осведомлены о значении этого возраста?»
«С этим возрастом приходят права и обязанности взрослого».
«Как вы намерены распорядиться полученными правами?»
«Я хотел бы стать учеником одной из верховных гильдий».
«А какой именно? Вы уже сделали выбор, сэр?»
«Да, сделал».
Брух вновь повернулся к помосту и повторил мои ответы слово в слово, хотя, казалось бы, люди на помосте должны были слышать их.
«У вас есть вопросы к соискателю?» — осведомился навигатор у стоявших рядом.
Никто из шестерых не откликнулся.
«Хорошо».
Навигатор поднялся с кресла.
«Подойди поближе, Гельвард Манн, и встань так, чтобы я видел тебя».
Брух отступил в сторону. Я оставил кафедру и вышел на середину ковра, где белел небольшой пластмассовый круг. В центре круга я остановился. Несколько долгих секунд меня разглядывали в полном молчании. Затем навигатор обратился к одному из тех, кто стоял на помосте.
«Присутствуют ли здесь поручители?»
«Да, ваша светлость».
«Хорошо. Поскольку дело входит исключительно в компетенцию наших гильдий, да удалятся все посторонние».
Навигатор сел, и вперед выступил его ближайший сосед справа.
«Остались ли здесь лица, неудостойные звания полноправного гильдиера? Если остались, убедительно просим их покинуть зал».
Брух держался чуть позади меня и немного сбоку,
и краешком глаза я заметил, как он слегка поклонился в сторону помоста и удалился. Он оказался не единственным. Почти половина присутствовавших последовала его примеру. Те, кто остался, опять повернулись ко мне.
«Видим ли мы чужаков, затесавшихся в наши ряды?» — спросил человек на помосте.
Ответом ему служило молчание.
«Сыскатель Гельвартман, вы находитесь ныне среди гильдиеров верховных гильдий. Церемонии, подобной этой, происходят в городе не каждый день, и вы должны отнестись к ней подобающим образом. Мы все здесь сегодня собрались ради вас. Когда вы закончите ученичество, эти люди станут вашими старшими товарищами, и вы будете связаны с ними общностью наших правил. Вам все понятно?»
«Понятно, сэр».
«Вы заявили, что выбрали гильдию. Куда хотите вступить? Назовите ее для общего сведения».
«Я хотел бы стать разведчиком будущего», — ответил я.
«Ну что ж, приятно слышать. Я разведчик будущего Клаузовиц, и мне доверено возглавлять нашу гильдию. Вокруг вас сейчас стоят другие разведчики будущего, а равно представители остальных верховных гильдий. Рядом со мной на возвышении главы этих гильдий. В центре, почтивший нас своим присутствием, лорд-навигатор Олсен».
Как учил меня Брух, я отвесил навигатору глубокий поклон. Поклон — вот и все, что я помнил из наставлений своего провожатого. Он заявил, что не посвящен в подробности этой части церемонии, но что я, безусловно, обязан выказать навигатору, когда буду формально ему представлен, максимум уважения.
«Кто готов поручиться за соискателя?»
«Сэр, я хотел бы за него поручиться», — это произнес мой отец.
«Поручитель, разведчик будущего Ман, кто поддерживает поручителя?»
«Сэр, я готов поддержать его».
«Поддерживает мотостроитель Леру. Кто выступает против соискателя?»
Последовала долгая тишина. Еще дважды Клаузовиц призывал желающих проголосовать против. Но моя кандидатура так и не вызвала никаких возражений.
«Быть посему», — заявил Клаузовиц, — «Гельвартман, вашему вниманию предлагается клятва верховных гильдий. Вы имеете право даже на этой стадии церемонии отказаться принять ее. Но если вы решите принести клятву, то будете связаны ею до конца своей жизни. Наказание за клятвопреступление — немедленная казнь. Надеюсь, вы полностью осознаете сказанное».
Я был ошеломлен. Ни один человек, ни отец, ни Джейс, ни даже Брух не проронили об этом ни слова. Ну, допустим, Брух был не в курсе дела. Но отец, неужели отец не мог хотя бы предупредить меня?
«Ну так что же?»
«Я должен ответить сейчас же, сэр?»
«Да».
Не вызывало сомнений, что я и в глаза не увижу клятвы, пока не отвечу. Быть может, само ее содержание оправдывает такую секретность. Я понимал, что выбора в сущности нет. Я зашел уже слишком далеко. За меня поручились, меня почти приняли. Отказаться от клятвы было уже просто нельзя. По крайней мере, в тот момент я понимал это только так. «Я согласен принести клятву, сэр». Клаузовиц сошел с помоста, приблизился и вручил мне кусок белого картона.
«Прочтите клятву вслух. Громко и внятно», — объявил он.
«Можете сначала пробежать ее глазами. Но имейте в виду, что и в этом случае вы сразу же подпадаете под власть ее требований». Я кивнул в знак того, что условия мне понятны, и он вернулся на помост. Я стал читать клятву про себя, вникая в ее высокопарные фразы. Затем я снова повернулся лицом к помосту, и на меня устремили внимание все, кто был в зале, не исключая, разумеется, и отца. Я, Гельвартман, достигнув возраста зрелости и вступая в права гражданина города Земля, торжественно клянусь, не жалея сил выполнять любые обязанности, возложенные на меня славной гильдии разведчиков будущего, ставить интересы безопасности города превыше всех личных забот. ни при каких обстоятельствах не обсуждать дела своей гильдии и других верховных гильдий ни с кем, кроме самих гильдиеров и утвержденных в звании, принесших клятву учеников.